Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! «Точка зрения», как всегда, в эфире в это время в студии Мария Заостровных. И сегодня со мной в студии отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начинаем в этот раз с немного неприятной темы. Екатеринбург, как известно, проиграл в конкурсе на проведение выставки «Экспо-2020», но, как заверил губернатор Куйвашев, «Экспо» останется сверх идеей для Екатеринбурга. Город будет бороться за него снова. Одним из наиболее каверзных вопросов, которые задавали нашей делегации после проигрыша в голосовании за «Экспо-2020», это будет ли Екатеринбург принимать участие в дальнейших голосованиях, в дальнейших конкурсах. Наш губернатор заверил, что, вот цитата, «Я уверен, что мы обязательно придумаем что-нибудь еще для того, чтобы поучаствовать в подобных мероприятиях для продвижения нашего города и региона. Кто знает меня и нашу команду, тот знает, что мы никогда не сдаемся и будем биться за любую возможность, чтобы поучаствовать в такого рода мероприятиях и в том числе в проведении Экспо». То есть биться за Экспо в Екатеринбургу в следующий раз уже придется в первую очередь не с мировыми столицами, а с российскими же городами от Москвы до Санкт-Петербурга. И не факт, что с ними будет легче, чем с Дубаем. Ну вот, батюшка, хотелось бы услышать от вас, как вы вообще восприняли новость о том, что проиграли все-таки мы, несмотря на то, что у нас прошлогодняя елка была посвящена Экспо, у нас до сих пор по городу куча плакатов Экспо, то есть действительно такая сверхидея, но насколько нужна была вообще городу эта выставка, и проиграли, ну, хорошо, плохо.
О том, что в Экспо проиграли от вас, вот эта новость мной была услышана впервые, то есть раньше как-то я не следил за тем, как там происходят соревнования за «Экспо-2020». Вы вначале упомянули, что, к сожалению, мы проиграли. Но никакого чувства сожаления лично у меня не присутствует. Проиграли. Борьба какая-то, по всей видимости, была какие-то, наверное, условия в этой борьбе. И по, наверное, объективным причинам Дубая, интенсивно развивающийся город, турецкий, победил. Я не скажу, что особые восторги испытывал, когда читал рекламу, которая посвящена была «Экспо-2020» у нас в Екатеринбурге. Основная тема этого «Экспо» связана с глобальным разумом. Ну, как известно, тема глобализации – это очень специфическая тема, и с ней связано очень много настороженностей у многих мыслящих людей, ну и у людей, верующих во Святую Троицу, в Божий разум, в Божий промысел. Глобальный разум как некое торжество человеческой гордости. И то, что в данной ситуации, ну, как-то рука провидения смирила город Екатеринбург, я думаю, что, наверное, это не так плохо. Бог, как известно, гордым противится, а он смиренным дает благодать. И если вот с этим смирением, которое мы получили, мы получим какую-то толику благодати, как варианты, задумаемся, давайте, например, не о сверхидее «Экспо-2020», чтобы получить какие-то колоссальные инвестиции в область, и чтобы некоторая часть людей, имеющих отношение к этим инвестициям, сумела их там распилить и каким-то образом распределить. Давайте другими темами заботимся. На этой неделе, например, прозвучала тема переименования области из Свердловской, возвращение нашему краю и имени Святой Екатерины. Ну или вопросы, связанные со строительством, с восстановлением храма Святой Екатерины. Может быть, этому стоит посвятить это какое-то время, силы, средства и народную такую волю. Тогда, может, Господь и в ответ подаст нам возможность проведения каких-то амбициозных проектов. Пока у нас, наверное, мы не способны поднять без вреда для себя такую ношу, как «Экспо-2020».
Действительно, да, на этой неделе, на прошлой и на этой, да, так активно обсуждалась тема того, что в нашем городе может быть построен храм Святой Екатерины, который совсем недавно стал таким камнем преткновения. Но на самом деле разговоры-то ведь идут давно, а ВОС, что называется, и ныне там.
Ну, ВОС и ныне там, наверное, все-таки должен, вопрос должен созреть, вызреть. Много, наверное, думалось и говорилось о том, что в начале 40-х годов прошлого века церковь православная настолько была угнетаема, люди были настолько унижаемы по вопросам веры, и должна была случиться внешняя проблема, внешняя некая беда. Тогда это в виде Великой Отечественной войны. Для того, чтобы люди во власти и люди не во власти, просто в народе, смогли свободно говорить о патриотизме, об открытии храмов, что тогда и произошло, ну и как во многом результат именно этого нормального возвращения к своим корням, было даровано понимание разных слоев общества, объединение вокруг правительства, вокруг Родины, и победы в Великой Отечественной войне. Ну и сейчас, собственно говоря, может быть, именно вопрос восстановления храма Святой Екатерины и налаживания жизни духовной в этом храме, это будет точка отсчета в вопросе какого-то оздоровления климата, оздоровления отношений на Урале вообще и в Екатеринбурге в частности. То есть в данном случае храм Святой Екатерины – это некий ключик для нормализации процессов жизни на Урале. Но есть, очевидно, люди и группы людей, которым это восстановление не нужно. Я не имею в виду восстановление храма, а восстановление нормальной жизни общества. Собственно, поэтому такие возникли толки, пересуды несколько лет тому назад. И если мы сегодня будем говорить о том, чтобы восстанавливать храм, ну, вопрос, созрело ли общество настолько, насколько оно созрело вот тогда, например, в 1941-1942 году. Тогда созрело, была беда, и люди готовы были поступиться своими амбициями, своими какими-то отступиться от своих псевдоубеждений, которые были до того, и со смирением принять то, что Господь Бог послал. Но вот здесь, наверное, тоже нужно смириться, поступиться. Экспо мы уже смирились, 2020. Может быть, смирение перед вопросом строительства храма Святой Екатерины даст определенную толику благодати жителям нашего города. Да, когда человек зачинается, то его тело состоит из двух клеточек, но уже присутствует полноценная душа. Душа первична. Тело еще микротело, а душа уже полноценная, полностью развитая. А также здесь духовный вопрос, он должен доминировать, он должен быть решен в первую очередь. Ну а вопросы земные, как об этом говорит Евангелие, они приложатся.
Батюшка, а вот вы сами верите в то, что вот этот храм все-таки будет построен? Потому что понятно, что официальные лица города говорят, что да, храм должен быть, но обратите внимание, говорят они это со сцены и на официальных мероприятиях. Что они, извините меня, при полном зале должны были сказать, что нет, храма не будет?
Мне импонировало то, что вот последние реплики, которые я слышал из уст чиновников областной администрации, их никто из-за язык не тянул, и никто не задал вопрос, хотите или не хотите, будете или не будете. Тема была даже другая, несколько заявлена. Но люди самостоятельно высказывались достаточно так пламенно и, по-видимому, искренне о том, что это нужно. Мог бы человек вообще ничего не говорить, и все было бы достаточно пристойно. Вот это инициатива, она, ну, где-то как-то обнадеживает, хотя я убежден в том, что храм будет построен, и он будет построен не как следствие решения каких-то чиновников. Да, мы решили, мы вам разрешаем. Но дети рождаются не как следствие решения родителей, а все-таки это некий Божий дар, тогда, когда Господь считает, что надо подать. А некоторым людям не дается такая возможность на протяжении всей жизни. Я считаю здесь, что по мере готовности общества, по мере жажды, которая у нас должна, наверное, все-таки образоваться, жажда восстановления, ну и как внешнего храма, но на самом деле жажда духовной жизни. Вот. Храм-то не самоцель. Когда спрашивают о том, что нам же необходимо построить храм Святой Екатерины, да, это нужно, но ведь я удивляюсь, то, что когда мы читаем Евангелие, удивительно, но за все время своей земной жизни и за время общественного служения Господь наш Иисус Христос не построил ни одного храма. Некоторые люди говорят, я построил там за последние там 4 года, ну вот какие-то нас великие, там 5-7 храмов, там, здесь и сям. А Иисус Христос, Бог и человек, Он не построил ни одного рукотворного храма, но дал возможность нам, людям, строить храмы в своей душе. Ну и как следствие этого, уже строительство храмов земных. И храм Святой Екатерины, наверное, хуже всего будет, если он будет просто построен формально, как некая дань исторической справедливости и только. Все-таки хотелось бы, чтобы это стало народной стройкой, народным памятником, и чтобы люди не собирались в пикетах, что мы не хотим, а храм на зло будет построен. Но переменятся времена, и также его просто возьмут и взорвут, как взорвали предыдущий храм. Все-таки хотелось бы, чтобы это стало народным храмом. Была такая интересная традиция в 19 веке, когда строились некоторые храмы, на них вводили ограничения на пожертвования. Было нельзя пожертвовать больше, чем 1 рубль. А храм стоит там несколько тысяч, там несколько сотен тысяч строительства храма. Вот, в частности, храм Иоанна Претеческий собор Леушинского монастыря. Наверное, кто слышал, знает такой Леушинский монастырь. Сейчас он находится на дне Рыбинского водохранилища, утоплен. Вот этот огромный собор, игуменья Таисия, духовная дочь Иоанна Кронштадтского, она строила именно по этому принципу. То есть больше какой-то очень незначительной суммы не принимали, давая возможность огромному числу людей принять участие в строительстве этого храма. Вот мне кажется, если если что-то подобное произошло в Екатеринбурге, чтобы не только добрые, благочестивые, богатые люди, которые вот уже построили несколько храмов и в нашей области, и в стране, чтобы они воздвигли очередной такой проект, а все-таки хотелось бы объединить людей, жителей города, именные кирпичики продавать по 100 рублей, и все, и больше, чтобы никаких источников не было. Пусть этот храм будет построен не за один год, но зато это будет народным, и каждый житель города будет понимать, что в него, в этот храм, вложена частица, частица самого человека. Мне бы хотелось, чтобы это произошло именно так. То, что это произойдет, да, я думаю, что произойдет. Как быстро, не знаю, но скорость строительства, это будет индикатором нашего усердия к делу Божию.
Ну что ж, будем надеяться. А дальше я предлагаю поговорить о гербе России. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» нашла такой интересный опрос. А нравится ли вам существующий двуглавый герб России? Результаты меня на самом деле удивили. Голосование шло в сети и по телефону. Было предложено 3 варианта ответа: да, нравится, нет, не нравится и затрудняюсь ответить. В сети проголосовало около 9000 человек, 38% ответили да, и, внимание, 54% ответили нет. По телефону результаты еще более печальные. Да, 40%, нет, 60%. То есть получается, что у нас... Вопрос был сформулирован: нравится ли вам существующий двуглавый герб России, то есть больше половины населения на данный момент герб России не устраивает. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
Постановка вопроса, она интересна, нравится вам или не нравится существующий герб России. Для меня неудивительны эти результаты. По моему мнению, убеждению, это свидетельствует просто о том, что люди не понимают, что изображено на гербе России, какая символика и что за ней должно стоять. Если бы на сайте «Эхо Москвы», например, объявили вопрос, нравится ли вам поэзия знаменитого китайского поэта Ли Бо или Ван Вэя или Вэн Туна. Вот эти имена для китайцев – это как для нас имена Пушкина, Лермонтова, Чехова и так далее. Но для нас это имена, для большинства из нас, неизвестны. Я думаю, что на такой вопрос слушатели «Эхо Москвы» сказали: «Не, нам не нравится». Почему? Да потому что мы ее не знаем и не понимаем, эту поэзию. Те люди, которых опрашивали, которым задавали этот вопрос, не знают и не понимают, что такое двуглавый орел, и почему он находится на щите, и почему скипетр и держава, что это вообще такое за символы, и что это за всадник на коне, который изображен на теле орла. Я думаю, что маломальски грамотный и как-то разбирающийся в иконописи наш современник даст определенные толкования этим символам, и иконе Георгия Победоносца, фамильный герб Романовых, и элемент с фамилией герба Романовых, и скипетр держава, символ державной монархической власти, и двуглавый орел, как союз властей, симфония властей, власти земной и власти небесной, государства земного и государства небес, царства небесного, разумности, соборности. Но вот все это чуждо, по всей видимости, или недопонимаемо, или чуждо для слушателей радиостанции «Эхо Москвы», поэтому, конечно, им не нравится, им бы что-нибудь такое попроще. Там хорошо было бы, например, ваза, в которой были положены, как там вот обычно, вот рог изобилия изображается, всякие земные фрукты, яства и питье. Я думаю, что вот этого было бы хорошо. Или какой-нибудь, может, из греческих божеств. Плодородие, довольство, достатка, сытости или наслаждения. Это больше бы понравилось. Вопрос мировоззренческий. Думаю, что если так подобный опрос проводила телекомпания «Вести», канал «Россия», то, может быть, были другие проценты. Все-таки публика, скажем так, более широко охвачен вестями контингент жителей нашей страны. Но если бы радиостанция «Воскресенье» проводила опрос, я думаю, цифры были бы совсем другими в пользу нынешнего нашего герба. Но при этом понимаем, герб есть герб, это все-таки символика, а символика на что-то символизирует. Вот на сегодняшний день, конечно, то, символом чего является герб, вот есть некое несоответствие. Вот нынешнее российское государство, принципы конституционные, свободы и права, идеологии, или точнее отсутствие идеологии в нашей стране, оно не соответствует вот тому символизму, который заложен в гербе. Герб получается слишком тяжел для понимания мировоззрения современного российского гражданина. Может быть, и поэтому наши современники не очень так вот лестно и не очень нравится то, что изображено на символе. Тяжела, говорят, шапка Мономаха. Да, действительно тяжела. Но так же, как и для человека, который является носителем православного мировоззрения, он понимает, что жизнь – это не интересное путешествие, а жизнь — это крест. И крест, он, как правило, бывает тяжелым. В данной ситуации герб, который, может быть, по некому недомыслию, недопониманию наши либералы в начале 90-х утвердили, слава богу, что утвердили, хорошо, но, тем не менее, понимание того, что они восстанавливаются этим гербом, не произошло. Герб восстановили, а само тело государства, государственную идею существования России, к сожалению, еще не восстановили. Над этим надо работать.
Смотрите, опять же, батюшка, вы абсолютно правы в том, что, наверное, такие опросы, они зависят, результаты, они зависят от аудитории. Но, опять же, смотрите, люди действительно, я не исключаю, что не знают и действительно истинной символики то, что у нас вынесено на герб страны. Но это ведь еще хуже, когда житель страны не знает своей религии, своих ценностей, своих символов. Это ведь тоже страшная тенденция.
Ну, к сожалению, да, но это как-то страшная тенденция. Это вопрос, над которым надо работать. То есть надо рассказывать, и рассказывать не с точки зрения только художественной или культурологической, но в том числе и с точки зрения философской, религиозной, а тех символов, которые содержатся в государственной символике нашей страны. Нормально ведь было, и сейчас традиция восстанавливается, проведение там 1 сентября урока, на котором рассказывается как раз о государственных символах, о государственном гимне Российской Федерации. Лично я, например, вот не в восторге от того гимна, который на сегодняшний день исполняется. Такой он совсем какой-то вот никакой, медузообразный. Хотелось бы, чтобы там было больше конкретики, и гражданин России, слушая гимн, все-таки понимал, в какой России он живет, в какой стране он живет, и какая идея хотя бы в существовании нашей страны содержится. Вот нынешний гимн, к сожалению, этого не декларирует, не провозглашает. Надо работать, надо рассказывать, надо писать учебники, надо работать с учителями, надо работать со средствами массовой информации. Но добрым примером в этом отношении для нас должны стать американцы, которые очень чтут свою государственную символику. И средний американец, он достаточно спокойно и свободно расскажет о символике и своего американского герба, где, кстати, тоже орел, правда, одноглавый нарисован, и флага, и что означают звездочки в соответствии с количеством штатов, и даже назовет эти штаты. Я не думаю, что вот те, кто голосовали, смогут перечислить хотя бы половину регионов Российской Федерации. Ну, так что это проблема общекультурного развития. С ней надо бороться, над ней надо работать. Надеюсь, что наши радиослушатели, вот послушав передачу, сегодняшнюю беседу, ну вот посвятят какое-то время изучению нашего российского герба и поделятся с членами своей семьи, со своими детьми, внуками, братиками и сестренками, тем, что они прочитают. Единственное, что когда вы будете читать о гербе Российской Федерации, везде будет фигурировать такое слово «всадник». Всадник. Ну, конечно, там изображен всадник, но я думаю, что мы расскажем о том, что всадником этим является той Георгий Победоносец. И змей, которого он попирает своим копьем, во всех описаниях герба числится именно змей, что все-таки это олицетворение зла, которое усилиями государственными усилиями должно попираться. Зло должно попираться, а, соответственно, добро, благо, правда должна торжествовать. Но я думаю, что вот такой урок, проведенный в семье, он изменит проценты опрашиваемого электората.
Что ж, будем на это надеяться. И закончить сегодняшнюю передачу мне хотелось бы, ну, к сожалению, очень скорбной темой. Нельсон Мандела скончался 5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге. Мир скорбит о кончине Нельсона Манделы. Он был 8-й президент ЮАР, первый темнокожий президент. С 10 мая 1994 года он стал президентом и по 14 июня 1999. Нельсон Мандела – один из самых известных активистов в борьбе за права человека. Лауреат Нобелевской премии мира 1993 года. Нельсон Мандела умер 5 декабря 2013 года на 96-м году жизни в своем доме в пригороде Йоханнесбурга. О смерти Манделы объявил президент ЮАР Джейкоб Зума. Он заявил, что, цитата, «он тихо ушел около 20 часов 50 минут 5 декабря в присутствии родственников. Наша нация потеряла великого сына». В связи с этой скорбной датой наш президент Владимир Владимирович Путин направил соболезнования семье умершего, как и многие президенты других стран. Вот, батюшка, как вы к этому отнеслись и как вы относились к этому человеку, конечно же, хочется узнать, к тому, что он делал, вот хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать.
Ну, интересно, вот сейчас мы сейчас давайте с вами попытаемся провести телефонный опрос наших радиослушателей. Мы сейчас объявим телефон-студию и предложим позвонить позвонить и высказать вообще наших радиослушателей, знают ли они это имя Нельсон Мандела. Ну, наверное, знают, потому что, в общем-то, люди, которые жили в 80-е, 90-е годы и слушали радио, смотрели телевизор, читали газеты, это имя, оно было на слуху. Даже такой слоган был «Свободу Нельсону Манделе». Проводились демонстрации по улицам Москвы и других городов.
Да, он очень долго сидел в тюрьме.
Да, где эту свободу требовали. Хотя, ну, не скажу, что большинство, но многие люди, даже тогда ходившие в демонстрациях, о том, кто это, чего это, ну, видели портрет темнокожего такого человека с выразительными чертами лица. Людям свойственно рождаться и умирать. Умер Нельсон Мандела, да, в преклонном возрасте. Но действительно, это была очень сильная личность. Это был очень интересный человек, хотя жил далеко. Напомню, что он жил в Южноафриканской республике. Он там родился. Сколько я помню, он был... происходил из семьи, скажем так, руководителей одного из племен Южноафриканской республики, а на время его рождения ЮАР уже было британской колонией. А вот процессы, которые происходили в стране, очень интересны. И считаю, что интересны для нас с вами в том числе. Хотя ЮАР далеко от нас, и мы не являемся британской колонией по внешнему виду. Что происходило? Британская колония, Южноафриканская республика, очень богатая страна, много полезных ископаемых, геополитически очень важное расположение у этой страны, и, соответственно, она, быв колонизирована рядом европейских государств, но потом Великобритания одержала победу, стала заложницей своего положения и своих богатств. Колонизаторы распределили территорию страны на некие зоны, в эти зоны выселило местное население, ограничило его в правах, то есть, например, житель определенной деревни, он не имел права покинуть, ну вот как сейчас, вот, например, разделена у нас страна на области и края, ну вот представьте себе, что житель Свердловской области не имеет права покинуть Свердловскую область без мандата, который выдан ему каким-нибудь чиновником, сидящим где-нибудь в Архангельске. Ну вот представьте себе. А если ты покидаешь территорию почему-то, то ты сразу поражаешься в правах и вообще идешь на каторжные работы. Вот такая ситуация происходила в Южноафриканской республике. Там много людей жило белого населения, и принцип был простой. То, что белый человек, он обладает гораздо большими правами, он гражданин, а темнокожий, он не гражданин. Медицинское обслуживание, образование было очень показательно. В 10 раз больше денег выделялось на медицинское обслуживание белого ребенка, чем на обслуживание темнокожего. И в вопросах образования, Министерства образования, было четко определено, что запрещено обучать темнокожего юношу или девушку выше определенного образовательного уровня. То есть образование должно быть достаточно для обслуживания белого населения, не более того, чтобы, не дай бог, темнокожий не учился и не понял, не осознал того унизительного положения, в котором находится. Вот именно с этой политикой, она называлась политика апартеида, боролся Нельсон Мандела. И в результате эта борьба была увенчана успехом. Внешне, по видимости, то есть права темнокожих своих соплеменников удалось отстоять, и вот это апартеид был, политика апартеида была признана незаконной, и начались какие-то процессы нормализации в стране. Почему я так подробно рассказываю? Может быть, кто-то уже почувствовал, кто-то уже представил, что это немножечко похоже на нас с вами, на то, что происходит сегодня в нашей стране, в России. О том, что мы говорим, вот уровень образования за последние 20 лет опускается все ниже и ниже. О том, что уровень медицинского обслуживания для большинства населения падает и падает. Квалификация врачей, квалификация учителей, прочее, прочее, прочее. Очень похоже. Резонно возникает вопрос, не происходит ли вот этот, не осуществляется, не реализуется ли у нас с вами в стране вот этот процесс колонизации нашего населения. Нельсон Мандела видел, понимал, что происходит, и проявил удивительную стойкость по защите своей родины, Южной Африки. Вот. Он ради того, чтобы победить эту ситуацию, чтобы изменить ее, участвовал во многих законных политических организациях, ну а в какой-то момент и противозаконных, ну противозаконных с точки зрения тех ненормальных законов, которые были приняты в его стране. Что интересно и характерно, он возглавлял одно время вооруженную организацию по борьбе с существующим режимом, сейчас бы назвали террористической, но очень строго стоял на принципе, то любой, ну скажем так, террористический акт, который они проводят, не должен приводить к смерти людей. И если они там взрывали или сжигали пункт выдачи мандатов, вот этих вот как раз оккупационных удостоверений, то заранее предусматривали, чтобы не пострадал никто из людей, даже вот этих оккупантов, кто там находится. Такая человечность проявляется в действиях этого человека. Да, ему пришлось, конечно, посидеть много лет в тюрьме, принести каторжные работы, потом он стал президентом Южноафриканской республики, лауреатом множества количество премий и так далее. Вот, завидная стойкость, воля к победе. Хотелось бы, вот, чтобы, вот так смотря на этого деятеля, ну, вот, задаться вопросом о том, что у нас-то ценности, которые мы отстаиваем, они значительно больше. Если Нельсон Мандела отстаивал права, ну, просто право на нормальную земную жизнь своих соотечественников, то мы должны бороться, конечно, и за нормальную земную жизнь, но и за возможность для наших соотечественников, поживя в Российской Федерации, все-таки не лишиться и небесного царствия. Вот. И, к сожалению, даже десятой доли вот этой воли к победе, желания отдать свою жизнь за свободу, независимость и духовную, в том числе, независимость своей родины, у нас не наблюдается. И, в общем-то, ну, Нельсон Мандела, несмотря на свою эфиопскую внешность и совсем не российский менталитет, может для нас быть действительно таким хорошим примером для подражания, для активной гражданской позиции и в отстаивании традиционных для нашей страны ценностей перед лицом оккупации, которая, хотим мы этого, не хотим, рассказывают нам об этом или не рассказывают, но которое происходит. Вот. И по тому апартеиду, который сейчас вот так подспудно из всех возможных щелей к нам течет такой широкой рекой. Не знаю, насколько он был христианином, по-моему, он оканчивал и школу, и колледж, которые были организованы английской методистской церковью. То есть, в общем-то, христианские определенные понятия были им усвоены. Вот был он крещен или не был крещен, то у меня такой информации нету.
Да это на самом деле и не важно, мне кажется.
Ну, знаете, как важно или не важно, если все-таки человек по мировоззрению христианин, то в его даже борьбе за справедливость все-таки присутствуют определенные, ну, евангельские принципы. Вот внешне кажется, что они присутствовали в деятельности Нельсона Манделы. Ну и как все-таки, если человек был крещен, пусть и не в лоне православия, но все-таки был крещен, то есть надежда на то, что после его вот такой активной, продолжительной деятельной жизни, ну, он действительно может как-то уповать на обретение там какого-то божественного утешения, Божьего причастия. Если же нет, то нет. Грустно, жалко, когда человек прожил достойную подражания жизнь, и мы понимаем, что не имеет такой надежды, не имеет возможности обрести и тамошнюю жизнь в Царстве Небесном в какой-то хотя бы вот таком лучике божественная благодать. Вот. Но это уже тайна Божия от меня сокрыта. Надеюсь, что когда-нибудь узнаем и эту сторону его очень насыщенной, интересной жизни.
Что ж, батюшка, спасибо вам большое за такой подробный экскурс в историю ЮАР. Теперь хотя бы знаем, кто такой Нельсон Мандела. А на сегодня наша передача заканчивается. Я напомню, что в студии вместе со мной находился отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Спасибо вам, батюшка. И до новых встреч.
До свидания, дорогие радиослушатели.